Кэти Бри и Вульфгар, крайне озабоченные состоянием дворфа и внимательно ловившие каждое его слово, легко догадались о том, какие воспоминания навеяли ему пещеры. Они переглянулись, и Кэти Бри заметила, что злость Вульфгара на дворфа уступила место искренней жалости. Величественные залы сменяли друг друга. Пещеры были соединены короткими переходами. То тут, то там по сторонам виднелись уходящие в стороны коридоры. Но Бреннер, убежденный, что отлично помнит дорогу, уверенно шагал прямо. И кроме того, он не сомневался, что те, кто живет внизу, наверняка слышали обвал каменной ловушки и обязательно пойдут проверить, в чем дело. В этой части города было множество выходов на нижние уровни. Вульфгар потушил факел, и Бреннер повел их через тьму. Вскоре они поняли, что их осторожность оказалась не напрасной. Как только они вошли в очередную пещеру, Реджис, схватив Бреннера за плечо, остановил его и подал им знак молчать. Бреннер чуть было не бросился на него с кулаками, но, увидев на лице Реджиса испуг, сразу же передумал. Хафлинг, обладавший чрезвычайно острым слухом, сказался многолетний опыт работы с разного рода хитроумными замками, засовами и задвижками, различил вдали звуки, не имевшие ничего общего с шумом падающей воды. Вскоре друзья поняли, что привлекло его внимание. Это был размеренный топот множества ног, обутых в тяжелые сапоги. Бреннер провел их в небольшую пещерку, и они принялись ждать, напряженно вглядываясь в темноту. Разглядеть проходящий мимо отряд друзьям не удалось. Однако по отблескам факела в дальнем конце пещеры было ясно, что врагов по меньшей мере в 10 раз больше, чем их. Бреннер сразу сообразил, кто это.
«Серые! Или моя мать путалась с орками?»
Буркнул он и, повернувшись к Вульфгару, попытался понять, убедился ли молодой варвар, что надо покидать Мифрилхалл. Вульфгар в ответ лишь кивнул.
«Долго нам еще добираться до ущелья Гарумна?» — спросил он.
Варвар по-прежнему считал, что таким образом предает дело, ради которого сложил голову Дзирт. Но сейчас он, по крайней мере, смог оценить мудрость решения, принятого Бреннером. Было очевидно, что если они останутся, Дзирт Доурден будет не единственным, кому суждено погибнуть в Мифрилхалле.
«Час ходу до последнего коридора», — ответил Бреннер.
Вскоре серые дворфы исчезли, и друзья двинулись дальше, теперь уже чутко прислушиваясь к малейшему подозрительному звуку. Воспоминания Бреннера с каждым шагом становились все более ясными. Он все увереннее выбирал дорогу, стремясь как можно скорее покинуть район пещер. Но вот они приблизились к уходившему в сторону коридору, и Бреннер не смог пройти мимо. Он знал, что время работало сейчас против них, однако искушение было слишком велико. Он должен был выяснить, что осталось от хранилища сокровищ верхнего уровня. Друзья молча последовали за ним и вскоре подошли к высокой, покрытой затейливым орнаментом двери, в центре которой красовалось изображение молота Марадина, верховного божества дворфов, под которым виднелось несколько загадочных рун. Дыхание Бреннера стало прерывистым.
«Здесь хранятся дары друзей и творения мастеров нашего народа», — торжественно прочитал дворф. «Входя в этот священный зал, знайте, что перед вами сокровища клана боевого топора. Друзьям здесь всегда были рады. Грабители, убирайтесь прочь!»
Бреннер повернулся к друзьям, и они увидели, что у него на лбу выступили капельки пота.
«Это зал Думатойна», —
— объяснил он.
«Твои враги живут в городе уже 200 лет», — заметил Вульфгар. «Наверняка они добрались и сюда».
«Нет», — ответил Бреннер. «Дверь заколдована и никогда не откроется перед врагами клана. А внутри сотни ловушек, способных остановить любого непрошенного гостя».
Дворф сердито глянул на Реджиса, и его серые глаза сурово сузились.
«Следи за своими руками, Пузан. Может случиться так, что ловушка не сумеет распознать, что ты дружественный воришка».
Этот совет настолько впечатлил Реджиса, что он даже не обратил внимания на прозвучавшее в голосе Бреннера ехидство. Решив, что на этот раз дворф не шутит, Хафлинг мигом сунул руки в карманы своей куртки.
«Сними со стены факел», — сказал Бреннер Вульфгару. «Я чувствую, что внутри будет темно».
Еще до того, как Вульфгар вернулся, дворф начал открывать дверь, которая легко отъехала в сторону при одном лишь нажатии дружественной руки. Перед ними открылся небольшой коридор, на противоположном конце которого виднелся тяжелый черный занавес. Посреди коридора с потолка угрожающе свисал огромный, укрепленный подобно маятнику клинок. Под ним виднелась кучка костей.
«Этот паршивый пес хотел поживиться чужим добром», —
довольно усмехнулся Бреннер и, быстро пройдя к черному занавесу, обернулся, поджидая друзей. Некоторое время дворф стоял молча, словно собираясь духом, прежде чем преодолеть последнюю преграду на пути к сокровищам своего народа. Тревога и волнение дворфа передались его друзьям, их лица тоже заблестели от пота. Наконец Бреннер резко отдернул занавес.
«Перед вами зал дома...»
Начал он, но слова застряли у него в горле, едва только он заглянул внутрь. Такого разгрома им еще видеть не приходилось. Пол был засыпан кучами битого камня. Полки и карнизы, на которых некогда покоились изделия лучших мастеров клана боевого топора, были разломаны и втоптаны в пыль. Бреннер вбежал внутрь. Его руки тряслись, а в горле застыл дикий вопль ярости. Еще не успев осмотреть зал целиком, он понял, что главное хранилище сокровищ его народа полностью разорено.
«Но как?»
— только и смог выдохнуть Бреннер и сразу же нашел ответ на свой вопрос. В одной из стен зияла огромная дыра. Не тоннель, вырубленный в обход, стоявший на пути грабителей двери, а именно дыра, пролом.
«Кто мог сделать это?» —
спросил Вульфгар, проследив за взглядом дворфа. Бреннер двинулся вперед, пытаясь обнаружить хоть какие-то следы грабителей. Кэти, Бри и Вульфгар последовали за ним, а Реджис пошел вдоль другой стены так, чтобы лишний раз убедиться, что в зале не осталось ничего ценного. Кэти Бри, заметив на полу нечто, испускавшее радужное сияние, осторожно приблизилась, решив, что это, по-видимому, лужица какой-то черной жидкости. Но, нагнувшись, она поняла, что это вовсе не жидкость, а огромное, размером с человека, звено чешуи, цветом чернее самой темной ночи. Услышав сдавленный крик девушки, Вульфгар и Бреннер подбежали к ней.
«Дракон!»
— сказал Вульфгар, узнав знакомые очертания. Нагнувшись, он подхватил чешую и поднял, чтобы рассмотреть получше. Затем они с Кэти Бри обернулись к Бреннеру, чтобы спросить, известно ли ему что-нибудь о подобных чудовищах. Широко раскрытые, наполненные ужасом глаза дворфа, лучше всяких слов ответили на их невысказанный вопрос.
«Чернее самой ночи!»
— прошептал Бреннер, вновь повторив слова своих предков, звучавшие под сводами пещер в тот трагический судьбоносный день 200 лет назад.
«Отец рассказывал мне о нем», — объяснил он Вульфгару и Кэтибри. «Дракон, отродье демона, несущий тьму, что чернее самой ночи. Нет, из Мифрилхалла нас изгнали вовсе не серые. Этих мы бы перебили, всех до единого, сколько бы их ни было. Нас изгнал дракон тьмы, и в маленьких залах на противоположном конце города против серых дворфов его слуг бился уже едва ли каждый десятый из наших».
Дуновение горячего ветра из пролома напомнило им, что дыра и находящийся за ней тоннель, скорее всего, ведут теперь на нижние уровни города и в пещеру дракона. «Идем», — сказала Кэти Бри, — «пока эта тварь не почуяла нашего присутствия». Тут из дальнего конца зала послышался голосок Реджиса, и друзья бросились к нему, не зная даже, что он там обнаружил — сокровище или новую напасть. Склонившись над грудой битого камня, Реджис ожесточенно тянул что-то наверх. Спустя мгновение он показал им стрелу с серебряным оперением.
«Я разглядел ее под камнями», — объяснил он. «И там есть еще кое-что, по-моему, лук».
Вульфгар поднес факел к ямке, которую успел вырыть Хафлинг, и они увидели причудливо изогнутый стержень, который мог быть только боевым луком. В свете факела серебристо сверкнула тетива. Вульфгар взялся за оружие и осторожно потянул его на себя, опасаясь, что лук в любой момент может сломаться под весом камня. Но у варвара ничего не вышло. Лук был плотно придавлен. Увидев, что одним рывком высвободить оружие не удастся, Вульфгар принялся осматривать завал, пытаясь сообразить, как бы быстрее и безопаснее вытащить лук. Тем временем Реджис обнаружил еще кое-что, торчащую из-под кучи битого камня золотую табличку. Вытащив ее наружу, он подошел к факелу и прочитал вырезанные на ней руны.
«Тулмарил, ищущий сердце, подарок,
Анариэль, сестры Феруна», — закончил за него Бреннер, даже не взглянув на табличку, и кивнул в ответ на вопросительный взгляд Кэти Бри. «Доставай лук, малыш», — сказал он Вульфгару. «Мы найдем этому оружию более достойное занятие, чем валяться в пыли».
Вульфгар начал извлекать лук, отшвыривая в сторону завалившие оружие камни. Вскоре Кэти Бри смогла вытащить оружие. Но при этом девушка заметила, что из-под камней сверкает что-то еще, и варвар продолжил раскопки. Пока он двигал камни, остальные восхищенно разглядывали лук. На дереве не было ни единой царапины, и стоило лишь слегка протереть его, как оружие, украшенное тонкой резьбой, предстало перед ними во всем своем великолепии. Кэти Бри подняла лук и опробовала туго натянутую тетиву.
«Испытай-ка его», — предложил Реджис, протягивая ей серебряную стрелу.
Девушка не смогла устоять. Приложив стрелу к серебристой тетиве, она слегка оттянула ее, желая лишь опробовать оружие и вовсе не собираясь стрелять. «Колчан!» — подал голос варвар, отшвыривая в сторону последний камень. «Колчан, набитый стрелами!» Бреннер ткнул пальцем в темноту и кивнул. Кэти Бри немедля спустила тетиву. Сверкающий серебристый хвост протянулся вслед за исчезнувшей во мраке стрелой. Послышался резкий треск. Друзья, чувствуя, что произошло нечто необычное, помчались следом и легко нашли стрелу, которая глубоко до середины древка вошла в каменную стену. Вокруг того места, куда вонзилась стрела, камень был оплавлен, и Вульфгар, как ни напрягался, не смог сдвинуть ее ни на дюйм.
«Стрелы придется беречь», — сказал Реджис, пересчитывая те, что покоились в колчане, который держал Вульфгар. «Осталось еще 19. 20.
Он изумленно отпрянул, и друзья, ничего не понимая, в замешательстве уставились на него.
«Их было 19, — объяснил Реджис. «Уж то-что, а считать я умею».
Вульфгар, еще не вполне понимая, в чем дело, быстро пересчитал стрелы. 20, — подтвердил он.
«Да, сейчас 20, но когда я считал в первый раз, их было 19,
— упорствовал Хафлинг.
«Значит, колчан тоже волшебный», — заключила Кэти Бри. «Ничего не скажешь. Действительно мощное оружие преподнесла Нориэль твоему клану, Бреннер».
«Воображаю, что мы тут еще откопаем», — сказал Реджис, потирая руки.
«Ничего», — угрюмо сказал Бреннер. «Мы уходим отсюда, и не вздумайте спорить со мной».
Глянув на Вульфгара и Кэти Бри, Реджис понял, что поддержки от них ждать не стоит, и потому, разочарованно пожав плечами, поплелся вслед за ними по коридору.
«В ущелье!» — провозгласил Бреннер и вновь стал во главе маленького отряда.
«Стой, Бог!» — прошептала Сидния, увидев, что вдали вновь замерцал свет факела друзей. «Еще рано!» Лицо волшебницы исказилось зловещей ухмылкой. «Надо выбрать момент!»